Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, насельник Александр Невской лавры. Здравствуйте, отец Филарет.
Здравствуйте, Глеб Борисович. Рад сегодня вас видеть.
Я взаимно. Пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало
передачи. Всех вас, братья и сестры, я приветствую и желаю каждому Божьего благословения.
Дорогие наши телезрители, я хочу вам напомнить, что мы в прямом эфире, и телефон в нашей студии в Петербурге, 812, это код города, телефон 677-62-44. Вы можете звонить в течение передачи, мы будем очень рады вашим звонкам. Тем более, что тема сегодняшней передачи и интересная, и очень важная для каждого православного человека. Это промысел Божий в жизни человека. Об этом будем говорить сегодня с отцом Филаретом. Отче, я понимаю, что есть слова, которые, может быть, знакомы каждому образованному человеку, но вместе с этим мы иногда не вкладываем в эти слова тот истинный смысл, который в них есть. В том числе, конечно, промысел Божий. В жизни человека очень важная составляющая. Но все-таки, что такое промысел Божий?
Чтобы ответить на этот вопрос, я бы немножко заглянул в историю. Отношение человека к существованию Создателя Бога. В 17-18 веке получило развитие философское течение деизм. Очень простое объяснение. Бог – часовщик, создал этот мир, завел его и, в принципе, никак не вмешивается в происходящее под солнцем, если можно так сказать. Христианское отношение к промыслу Божьему совершенно иное. Да, мы верим в Бога Создателя Вселенной, человек – венец творения Его. Но ведь, сотворив этот мир, Бог не оставляет его без своего промышления. И когда мы посмотрим на икону Андрея Рублева, Святая Троица, или по-другому эта икона называется, этот образ, Привечный Совет. Так что вы там совещался? Совещалась Святая Троица, Отец, Сын, Святой Дух, о чем совещались? Они уже до создания мира положили промышление, Бог, Он, о том, что в этот мир придет спасение, придет Сын Божий. Вторая ипостась Святой Троицы. Поэтому мы, конечно же, с вами верим, что да, Бог сотворил этот мир, и Он продолжает заботиться о нем через то, что дал нам нравственный закон, через то, что установил законы природы. Вот как для нас важны нормы жизни, правильного поведения, да, нравственность, а для окружающего мира важны законы природы. Ученые, они не создают законы, они их открывают и стараются объяснить. Вот так же и здесь. Господь промышляет о человеке, но самое главное, нам надо понимать, что Он никогда не вмешивается в свободу человека. Он дает нам условия для того, чтобы мы себя реализовывали. И ведь, знаете, вот часто люди просят у Бога что? Просят дар. Господи, дай мне, научи меня терпеть, научи меня любить. Но когда человек может проявить свое терпение, любовь? Когда будут жизненные обстоятельства. И вот здесь уже вступает закон свободы человека. Поэтому, конечно, в Священном Писании есть такие слова: «Если отец и мать забудет тебя, я никогда тебя не забуду», говорит Господь. И в Новом Завете мы видим, да, что Спаситель говорит, вы знаете, что если о животных Бог печется, да, там вороны не сеют, не собирают, а лилии не придут, также и волосы головы вашей, они все сочтены. Это не значит, что Господь знает, сколько у нас волос у каждого. Если волос упал, значит, ага, Бог так захотел. Конечно же, нет. Это иносказание. Господь научает нас всегда доверять вот тому утверждению, что Бог заботится обо мне и никогда меня не бросает.
То есть можно сказать о том, что промысл – это то, что мы называем попечение. То есть это забота Господа о нас. Но при это так, правильно я говорю?
Ну да, да, это то забота Бога о человеке.
Забота Бога о человеке. И ведь здесь очень такой, ну, распространенный вопрос, связанный с тем, что почему же в моей жизни происходит столько бед каких-то, которые никоим образом не соответствуют моему представлению о счастье человека или, там, скажем, более того, серьезные испытания возникают. Что же нам в этом случае делать? Но сначала мы примем телефонный звонок, а после этого ответим на этот вопрос. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос, можно сказать, богословский. Вот когда Деница упал, как говорится, вошло в него зло, или оно в нем само было, я не понимаю, как только, он же не творец. Это был промысел Божий. И второй, туда же вопрос, грехопадение человека тоже был промысел Божий, или можно было обойтись без грехопадения, или это было неизбежно для человечества?
Евгений, спасибо за вопрос.
Есть такое утверждение, Бог все предвидит, но не все предопределяет. Это о чем говорит? О том, что вот здесь, в деле спасения человеческого рода, в деле спасения каждого человека есть два фактора. Промысел Божий обо мне и моя свободная воля. Куда человек повернет, от этого будет зависеть его дальнейшее пребывание как в этом мире, так и в том. Об этом мы видим. Господь дает ситуацию. Ну вот смотрите, Господь дал какую-то ситуацию. Как я в ней поступил? Если по злому, значит, я буду пожинать плоды зла. Вообще зло, и мы всегда говорим, и христианское богословие говорит, что зло, оно нематериально. Зло – это есть нарушение благих заповедей Господня. Зло – это мое волеизъявление, да? Принятие или непринятие Бога в своей жизни. Вот так же и ангелы. Они были сотворены также свободными и употребили свою свободу, чтобы противоставить против Бога. Были часть ангелов, которые свою свободу направили в другое направление, да? Встали на защиту Создателя и всего того мироустроения, которое было Создателем задумано, я бы так сказал. В человеческой жизни то же самое. Мы зависим от своей свободы выбора. Отсюда идет, да, каким путем человек идет, широкий путь или узкий путь, и конец будет определенный. Мы всегда зависим от обстоятельств окружающей нас среды. Законы природы, как я сказал, многие ученые называли эти законы железными, потому что их невозможно изменить. Как вы поменяете своими силами закон всемирного тяготения, а закон термодинамики и все прочее? Да? И, конечно, третье обстоятельство, которое так или иначе влияет на нашу жизнь, это когда мы можем подпадать под волю злых людей. Войны, несправедливости и все прочее. То есть здесь, вот я отвечаю тоже по-философски, нельзя однобоко ответить на этот вопрос. Он очень сложный, так как и нельзя понять до конца промысел Божий. Мы только можем, знаете, пройдет какое-то время, да, и мы начинаем осознавать, а вот для чего Господь мне это дал. Первоначально даже человек не понимает, что произошло в его жизни. Он начинает скорбеть, если кого-то потерял, да, или еще жизненные обстоятельства заставляют задуматься, да, почему так произошло, почему Бог не видит, там, и все прочее. Бог все видит. Но со временем мы начинаем понимать, что это было не случайно. Поэтому нам надо научаться смотреть на жизнь не узким взглядом, а, наверное, вот более широким. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
И получается, что вы и на мой вопрос ответили, потому что... Да, вы соединили. Но здесь еще один аспект возникает, когда... Вот вы говорите о принятии Бога в свою жизнь, потому что ведь мы, ну что греха таить, очень часто ставим себя на позицию некоего такого господина своей жизни, и если что-то не так творится в моей жизни, то в этом виноват не я, но обстоятельства, как минимум, или, конечно же, часто мы слышим обвинения Бога в том, что он меня забыл. Где справедливость? Ну и прочие вот подобные такие утверждения. То есть, если представить себе, что все-таки эти обвинения, которые вот мы вот таким вот образом выдвигаем, они происходят от нашей злой воли или от нашего, может быть, просто незнания или неприятия Господа в свою жизнь полностью и при подчинении своей жизни Ему?
Ну вот посмотрите семейную жизнь. Дети научаются быть послушными своим родителям. И даже иногда, когда мамочка приносит своего ребенка на прививку или на уколы, ведь она понимает, что ребенку будет больно, он заплачет.
Сейчас ему будет
больно, да. Да, но она понимает, что без этого он не выздоровеет. Вот так же и здесь. Мы часто получаем уколы жизни. Вот боятся вот этого слова «судьба». В определенных философских течениях понимается как предопределение. Вот если тебе назначено это, ты это будешь, не отвертишься, так можно сказать. А я понимаю все-таки судьба, суд Божий обо мне. То есть Господь заботится обо мне, я еще раз хочу сказать, ставя меня в определенные рамки и смотрит, как я учусь или не учусь быть мужественнее, терпимее, да, научаюсь ли я принимать Его. Вот что самое главное, человеке часто живет гордость, а гордость не дает видеть определенные очевидные вещи. Когда я центр мира, что такое гордость? Есть тщеславие, есть любоначалие. Это проявление разных сторон человеческого характера, греховного характера, да? А гордость, когда я центр мира, и какой-то Бог мне будет указывать и говорить, да, и еще будет вмешиваться в мою жизнь. То есть все-таки Христос нас учит быть, ну, покорными Его словам, прислушиваться к Нему. Потому что вся наша жизнь на этом построена.
Понятно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Вот, раба Божия Галина. Вы мне скажите, может быть, я немножечко сумбурно сформулирую свой вопрос, но вот почему промысел Божий до юности, до 18, до 20 лет, я 61-го года рождения, почему это очень чистые помыслы, и помыслов не бывает, и все добры, и зла практически нет. Почему, когда человек чем больше стареет, чем больше проживает жизнь, почему-то промысел Божий уходит от человека? Откуда вот это зло в человеке появляется? Это раз. А второй вопрос, конечно, про государство. Почему промысел Божий, например, в советское время было такое? Это же тоже был промысел Божий, раз пришла эта власть коммунистическая, которая принесла людям, в общем-то, очень много добра. И почему промысел Божий сегодня, вот очень много зла в жизни, вот именно сегодня? Спасибо, если понятен мой вопрос.
Ваш вопрос понятен, спасибо.
Ну, я бы хотел сказать, что человек приходит в этот мир уже поврежденный грехом. Первое. С момента подрастания, и мы это видим на детях, на наших. Вот сегодня ребеночек чистый, а через какое-то время мы видим, что он начинает проявлять свой характер и ревничать, и ревновать, и начинает показывать свое «я». А человек... юношеский максимализм и все прочее развивается, развивается. И знаете, как вот снежный ком, с одной стороны, человек учится на своих ошибках, а с другой стороны, он получает жизненный опыт. Я бы так сказал. Поэтому уходит ли промысел Божий со временем? Конечно же, нет. Может быть, просто мы начинаем его не замечать. Вот знаете, есть такой фольклор. Один жил человек, жил очень сложно, и Господь призывает его после всего, что он перенес. И он Богу говорит: «Господи, где же ты был? Я столько страдал, столько переживал». Господь показывает ему берег моря. «Вот видишь, вот твои следы, вот мои следы, я с тобой внес. Господи, подожди, а вот здесь вот только одни следы. Глупый, я тебя на руках своих нес». То есть почему хочу подвести? Мы с вами часто не замечаем, в суете, в болезнях. Если мы говорим о возрасте, то понятно, что там и болезни, и характер где-то у нас портится, и мы становимся вредничаем часто и все прочее. И не замечаем, вот, лишаемся вот той тонкости, которая, конечно, может быть в человеке. Вопрос другой. Вы говорите о властях. Но ведь в советское время, да, многое было, что хорошего сделано. Но вы не забывайте, сколько было положено на алтарь в первое время после 17-го года душ человеческих, а лагеря, где людей, над людьми издевались. И перед этим не вставало ни сан, ни знаменитости, знаменитых и актеров, и певцов, да, не буду называть имен. А что говорит про духовенство, когда просто вырезали? Я изучаю дальневосточную жизнь священнослужителей. В 19-х годах на территории Приморского края орудовали бандиты, которые вырезали семьи священников. Заходили просто в дом и без разбора резали священника, матушку и детей. Вы неужели думаете, что эта кровь, она будет до определенного момента незамечена? Нет, поэтому был какой-то рассвет. Строй ушел. Сейчас совершенно другие времена. И в Священном Писании вы знаете, из-за того, что в людях не будет любви, умножится беззаконие. Поэтому где любовь сейчас? Где она проповедуется? Только вот жизнь для себя.
Вы мне напомнили сейчас как раз, вот знаете, мы знаем, вот, ну, вот жизнь каждого человека, в общем, это можно его назвать таким путем, по которому он идет либо с Богом, либо может идти, так как он свободный человек, он может идти и без Бога. И когда пересекаются эти пути, то у нас действительно возникают страшные какие-то моменты, и в том числе, конечно, по этому пути и прошли и вы по этому страшному пути человека, который, что называется, и изменил очень много и в вашей жизни. И вы знаете, у нас есть фильм, который так и называется «Путь», который рассказывает и о вашем пути тоже, и о пути, о той беде, которая случилась в Южно-Сахалинске. И если вот есть такая возможность, у нас есть такая возможность посмотреть этот фильм, давайте мы его вместе посмотрим, и потом мы обсудим, и наших телезрителей я тоже приглашаю к просмотру этого фильма, который так и называется «Путь».
Это Воскресенский кафедральный собор Южно-Сахалинска. Территория главного православного храма Островного края совсем небольшая. Здесь разместилось общежитие для священнослужителей, хозяйственные постройки, сень над крестом в честь преподобного Сергия Радонежского, игровая площадка и духовно-просветительский центр. От храма до центра буквально сотня шагов.
Здравствуйте.
Игумен Филарет, священник Воскресенского кафедрального собора. Дежурство на вахте – одно из его послушаний.
Здравствуйте.
Еще совсем недавно батюшка и предположить не мог, что в начале февраля 2014 года короткий путь от здания центра к храму станет самым длинным в его жизни.
Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа.
9 февраля 2014 года. Сахалинскую область всколыхнула страшная новость. В Воскресенском кафедральном соборе расстреляны прихожане. В 2 часа пополудни в храм зашел человек с ружьем и начал стрелять по людям и иконам. Ранил 6, двоих убил наповал. Сразу после ареста убийцы к журналистам вышел архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Тихон.
Очень показателен день расстрела. Именно в день новомучеников и исповедников российских, когда наша православная церковь поминает всех тех, кого уничтожили за веру, именно в этот день были убиты 2 человека. Монахиня Людмила и мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Монахиня Людмила – это мама нашего священника игумена Филарета Пряшникова.
Монахиня Людмила и прихожанин Владимир Запорожец фактически предотвратили 5 убийств. Владимир получил 4 пули, уговаривая преступника не стрелять. Матушка успела позвонить в духовно-просветительский центр и предупредить людей об опасности. Но сама из храма не ушла, вызвав огонь на себя.
Конечно, это мученичество. И сегодня день новомучеников и исповедников российских, мы в Сахалине получили перед Богом еще одну мученицу, которая до конца исполняла свой долг, свои обязанности, свое послушание. и принял смерть за Христа.
Тогда, 9 февраля, дорога от духовно-просветительского центра до расстрелянного храма разделила жизнь отца Филарета на до и после. Сегодня мы вместе с ним пройдем этот путь, вспоминая матушку Людмилу.
Сама мама, она была уроженкой Тюменской области, Викуловский район, село Заборка. Она сама из простых, крестьянская семья, жили очень бедно. И решили поехать в Хабаровский край, в Анинский район. Там прошла вся жизнь ее, она там закончила школу, закончила кондитерский техникум, получила образование кондитера. Последние годы она работала на военной пекарне, пекла хлеб для солдат. В 2000 году у нас уходит мирной отец, и вот после этого, наверное, начинается ее путь вот до высшей точки. Здесь же начинается его церковление. Уже в конце 2000 года она приезжает на Сахалин. Тогда мы жили в Южно-Сахалинске, я был диаконом кафедрального собора, а мама, она помогала в соборе же, работала в иконной лавке же, и я, и она определили так, что мы будем вместе до конца. В 2001 году мы уезжаем в Тамари, где прожили 11 с половиной лет. Очень много делала, какие-то вопросы закрывала своей заботой, несла послушание, пекла просфоры в той же иконной лавке, в свечном ящике. Очень много стала читать. Вот я заметил, она занялась самообразованием в духовном плане. Почему? Потому что, работая с людьми, необходимо иметь определенные знания, чтобы отвечать на какие-то вопросы. В 2012 году, в октябре, Владыка принимает решение о том, чтобы мы переехали в Южно-Сахалинск. Вот. Мама тоже устраивается в свечной ящик. Это было ее послушание, это было дело, можно сказать, всей ее жизни. Потому что ей нравилось это, работать с прихожанами, кому-то помогать. После того события, которое произошло, пришел ко мне мужчина, выражает слова соболезнования и говорит: «Ведь ваша мама спасла мне жизнь». Говорит, я был тоже в отчаянии, я хотел даже чуть ли не уйти из этой жизни, потому что у меня умерла любимая жена. Но, говорит, именно ваша мама нашла такие слова. Говорит, мы с ней общались каждую неделю. Я приходил в храм, и она мне то молитву какую-то посоветует, то просто выслушает меня. Приехав в Южно-Сахалинск, встает вопрос о том, чтобы принять иноческий постриг. Духовным руководителем был Владыка наш. Постригая маму, я помню, как мы выбирали имя. И Владыка сразу сказал, что будет Людмила, милая людям. И вот это имя осталось и в иночестве, и в монашестве. И, конечно, приняв этот чин, она действительно изменилась. У нее столько счастья было в глазах. Для нее это был ее путь жизни.
Как говорил преподобный Серафим Саровский, цель человеческой жизни – стяжание Духа Святого. Дай Бог, чтобы вот это стяжание продолжалось всю жизнь.
А вот это вот место, где мама отработала практически больше полутора лет. И тот день, злополучный день, когда она была убита в этом храме, это тоже был ее обычный рабочий день, воскресенье. Вспоминался собор новомучеников-исповедников российских. Служил Владыка, была торжественная довольно служба. Служили благодарственный молебен. Владыка как раз прилетел с Москвы. Он уже, мы его поздравляли все, был награжден саном архиепископа. И мамочка вот в этот день работала именно здесь. Мне запомнился ее последний взгляд, потому что после 12 дня мы уже с ней не виделись. Именно совершался в это время молебен, она прошла на центр и стояла возле Владыки с правой стороны, подавала записки с именами о здравии. И я вот тогда увидел, как она на меня смотрит. Это был последний ее взгляд. История христианства пишется вот такими небольшими примерами великой любви к Господу. Когда на тебя направляет оружие, и ты, смотря в глаза убийцы, должна сделать свой выбор. Вот здесь нашим человеческим умом до конца не понять, почему она так поступила. Владыка наш сказал замечательную вещь, которую я всегда повторяю. Она была достойна этой смерти. То есть она была готова. Господь ее приготовил, как, вот, как тот колосок, который созревает на поле до дня жатвы. В сердце нет злобы, потому что, ну, я понимаю, ведь мы все ходим под Богом. Есть некая пустота внутри, ведь для меня она была всей моей жизнью. И, конечно, сегодня я живу по-другому, я, конечно, живу без ее земного присутствия, но я верю, что Матушка Людмила достойна того, чтобы прославлять у престола Божия его имя и вспоминать всех нас, в том числе и меня и ее сына.
Слышишь голоса? Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь.
Вот такой фильм, очень много тут возникает вопросов, но если мы все-таки продолжаем тему, как промысел Божий, то я понимаю еще, кроме вашей мамы, здесь еще был один человек, который тоже оказался в этом же храме, и, насколько я понимаю, это, по-моему, Владимир, да?
Да.
Его звать Владимир. Вот о его судьбе что-нибудь известно вообще?
Как вы, вот? Вы знаете, почему мы, создавая этот фильм, и благодаря удивительному человеку, профессионалу своего дела Юлии Вятержик, мы ко второй годовщине его сняли, обозначили так. И часто говорили, почему о Владимире ничего нет. Вы знаете, вот если брать мою маму, то она была частью церкви, потому что она жила, стала монахиней. А Владимир – это был человек, ну, на первый взгляд, можно сказать, случайный в этой ситуации. Но, оказывается, не случайно, для Бога ничего не бывает случайного. Он родом с Украины, вырос в семье военных. У него живы сейчас родители, тоже несут этот крест потери своего сына. Конечно, многое он пережил в своей жизни, потерялся, можно так сказать. И в последнее время он, во-первых, был очень добрым человеком. И мама мне рассказывала случай, когда он заботился о тех, находясь сам в каких-то трудных жизненных ситуациях, заботясь о тех, кто находился рядом с ним. Вот. И тот день для него, мы не знаем, как он начался, мы много чего о нем не знаем. Но он стоял возле ворот храма вместе со своими, может быть, друзьями, которые пришли и просили какое-то подаяние для своей жизни. Вот. Всякое бывает в жизни, мы не знаем его до конца, да, этот промысел. Но именно он первый побежал в храм. Именно он не побоялся первым стать перед убийцей и спасти 6 жизней, потому что его буквально изрешетили. Поэтому вот такое событие мы будем вспоминать очень скоро, 9 февраля, 5 лет, как произошло вот такое, вроде бы в наше мирное время, да, и мы вспоминали уже и некоторых священнослужителей, которые погибли, да, и Даниил Сысоев. А буквально прошлый год, вспомните, как женщины были расстреляны в Дагестане, да, которые выходили. То есть вот какая-то цепь вот эта вот продолжается. И как понять этот промысел тоже до конца, я думаю, невозможно.
Ну, на эту тему мы еще с вами поговорим. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии, с праздником всех. Иисус Христос говорил своим ученикам, что ни один волос не пойдет в гробу человека без воли Божией. Что означают эти слова? Спасибо, Господи.
Что означают эти слова?
Да, я уже частично отвечал на него. Все-таки не в прямом смысле надо понимать, что Господь знает, сколько у нас волос на голове, сколько муравьев ползают в муравейнике, да? Господь, наверное, Он в нашем представлении более широко должен видеться. Бог заботится о нас. Это основная мысль. Это иносказание, что волос не упадет с головы. То есть Бог заботится обо мне в любой ситуации. А любит меня, наверное, больше тогда, когда я от Него как-то ухожу. Вспомните притчу о блудном сыне. Вот это прообраз людей и Создателя.
Я сейчас задам вопрос, который, может быть, ну, наверное, все-таки в тему. Вот мы часто в нашей жизни, вот, ну, и вот по этому фильму тоже, то есть происходят такие испытания в нашей жизни, которые бы нам все-таки хотелось бы избежать. И в том числе мы ведь, ну, вот даже в самолете, например, я когда вот лечу, я молюсь, и вижу, вот, что люди сидят там во время взлета, я вижу, что как-то, ну, перестают там просто хохотать, и сосредоточено. То есть я так понимаю, что многие в этот момент как-то пытаются связаться с высшим разумом, чтобы он вмешался и не дал, что называется, выключил какой-то там тумблер, чтобы наш самолет там не разбился и так далее. То есть, но все равно... Возможно ли такое представление о том, что вот наша жизнь может измениться только вот, что называется, по воле Божьей, если только вот я просто, ну, просто помолюсь? Ответьте мне на этот вопрос после телефонного звонка. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Нина, город Красноярск. Я очень коротко хочу сказать, тоже задавала такой вопрос, почему в моей жизни вот все это произошло. Так получилось, что 2 года, когда мне было, то сгорела моя мама, и меня взяли в дети, другая женщина. И я была как по-человечески, не по-божески сказать, предана ей, как собачка была. Так любила, так нежно к ней относилась, и вот она заболела. Заболела деменцией. 11 лет в тяжелом состоянии. Врачи не предпринимали, не давали ей ни лекарства, ничего. И вот по 3 суток она кричала, что только тут не было. У меня аритмия началась. Падение у меня, сильное падение было. Я сильно кричала, я плакала. Я не могу даже сказать всего, что со мной было. И 2 месяца, как ушла мама. И я все время задавала, почему мне это, вот почему мне это. Ну, все спят, а я не сплю совершенно. И я падаю с ног. И вы знаете, мамы нет 2 месяца. И у меня перед глазами все, как вот говорят, будет все, когда перед Богом встанем, как на пленке. И я, душа болит, вот как червь, душа, совесть вот это указывает. Вот ты могла так поступить, но так, я, вот так поступить, а я так не поступила. И теперь я приближаюсь к Богу и больше молюсь. Вот это меня приблизило больше к Богу. Не знаю, как дальше, но в настоящее время вот со мной это происходит. У меня открывается больше к Богу любовь и все мои поступки. Вот,
спасибо. Спасибо большое.
Есть такая мудрость. Если вы увидите доброго человека, знайте, что он в этой жизни очень многое потерпел. Эти слова не случайные. Я хочу вам сказать, что Господь дает нам пережить болезнь родителей, потерю любимых, наверное, для того, чтобы мы стали взрослее, чтобы мы прошли через что-то, чтобы мы научились, ну, наверное, бережно относиться и к своей жизни. Я всегда говорю, для чего Господь дает болезни и детей, и болезни близких. Наверное, для того, чтобы мы показали себя, какие мы есть на самом деле. Ведь можно крест сбросить с себя и сказать, это мне не нужно. И вот вы задали вопрос, почему? Пожалуйста, не задавайте его никогда. А, наверное, задавайте Богу, если можно ему задавать вопрос. Господи, для чего ты мне это послал испытание? Что ты хочешь мне показать? Чему ты хочешь научить? Ведь жизнь – это школа, а смерть – это экзамен нашей жизни. Я всегда об этом говорю, мне нравится это выражение. Почему? Вы знаете, часто люди тоже задают вопросы, на которые невозможно ответить здесь и сейчас. Поэтому я человек такой же, как и вы, несмотря на то, что облечен священством, но я тоже не могу ответить на все. Я могу предположить, почему Господь так сделал. Ну, а с другой стороны, вы же понимаете, что мы живем в несовершенном мире, где есть и смерть, и болезни. Но ведь Господь, Спаситель, который приходил в этот мир, Ведь Он указал путь, по которому мы должны идти. Кто хочет идти за Мной, возьми свой крест и следуй за Мной. Господь не сказал, что мы здесь будем жить вольготно и счастливо, и без всяких испытаний. Наоборот, посмотрите, Его как гнали. А что делали с апостолами? А как издевались над теми, кто шли за апостолами, мужи апостольские, мученики первохристианских времен. То есть это, наверное, наша жизнь. Ее надо постараться принимать, вынося какие-то жизненные испытания. Поэтому будем надеяться, что Господь даст и вам утешение и перенести все это. И хорошо, что вы, несмотря на все свои испытания, на потерю своей мамы, вы все-таки приблизились к Богу и начали Его, наверное, любить еще больше. Но это без этого, без этих испытаний, к сожалению, жизнь, она не может состоять.
Вернемся к моему вопросу по поводу самолета, потому что мы все очень надеемся на конкретное вмешательство Господа в мою жизнь, вот в случае того, чтобы вот спасти меня прямо сейчас от неминуемой там,
да,
гибели.
Господь своей власти полагает жизни человека. Когда прийти сюда, нас уже никто не спрашивает, хотим мы сюда прийти или не хотим. Мы, подчиняясь Божьему закону, закону природы, любви своих родителей, потому что ребенок рождается в любви отца и матери. Нас никто же не спрашивает, хотим мы сюда прийти. Я всегда говорю, недаром маленький мальчик или девочка плачет. Почему они плачут? Первый крик. Потому что они понимают, что им предстоит пережить. И уходя из жизни, нас тоже никто не спросит. Я вспоминаю слова такие, да, нам только скажут на выход, но без вещей, потому что тот мир мы ничего не возьмем, кроме своей доброты, кроме своих добрых дел. Вот. Поэтому здесь, конечно, Господь промышляет о нас, но помните, в начале беседы я сказал, есть некоторые факторы, которые влияют на мою жизнь. Моя свобода, природа, окружающий мир и, конечно, человеческий фактор. И здесь очень важно, кому мы доверяем свою жизнь. Значит, профессиональному человеку, водителю или доктору, или пилоту воздушного судна, или мы доверяем сумасшедшему человеку. Поэтому, конечно, рамки жизни и смерти, они тоже вне нашей, можно сказать, да, вот, компетенции. Если только человек сам не обрывает свою жизнь, если человек сам не сокращает ее, вредные привычки и все прочее. То есть тут, видите, тут комплекс. Тут нельзя ответить однозначно. Это односложный подход, взгляд жизни со стороны верующего человека.
Понятно. Но я так понимаю, что все-таки...
Может ли Бог вмешиваться?
Да.
Иногда исключительные случаи бывают. И мы их называем как? Чудеса. Вот и все. А это уже Он так захотел сделать. От нас это не зависит.
Мы говорим о, вот все-таки, если точно отдать себя в руки Божьи и понимать, что промысел – это, прежде всего, попечение о моей, обо мне самом, забота Господа обо мне, любящего Отца. И я, как любящий сын, полностью, значит, если ему доверяю, то тогда получается, что все христианские добродетели сюда прикладываются, что называется. Потому что если я это делаю, то во мне прежде всего, значит, есть смирение. Именно то смирение, которое отличает смирение раба от смирения сына. Во-вторых, здесь, конечно, и другие добродетели христианские, о которых только можно мечтать, они здесь тоже, что называется, прикладываются. В этом пакете они есть.
Ну да, все начинается со смирения. Человек, который приходит к Богу, он с чего начинает свой путь, шествие к Нему? С покаяния, со смирения, с осознания, что, Господи, я недостойный. Я столько нехороших моментов в своей жизни допустил, обидел тебя, обидел твоих близких. Пожалуйста, прими меня. Ведь, понимаете, ведь к этому надо прийти, перед этим надо смириться и сказать, я готов, Господи, поучаствуй в моей жизни. Поэтому, конечно, принятие Бога как Отца, как промыслителя, это тоже есть некое смирение, доверие. Да? И что такое вера? Вера не просто так, Господи, я верю, Ты есть там. А если что-то не так, да нет там тебя вообще-то. А вера равно, я всегда говорю, это доверие. Вот люблю приводить пример. Кто меня знает, тот, наверное, скажет, он всегда так говорит. Но яркий пример. Когда отец играет со своим сынишкой, он подбрасывает его в небо. Сын же не задумывается, поймают его или не поймают.
Он верит.
Он уверен в отцовских руках. Вот так же здесь, какие бы жизненные ситуации не посещали наши дома, наши семьи. Конечно, тяжело. Тяжело смириться с болезнью. Тяжело смириться со злобой близких. Но я говорю, что, наверное, этот жизненные звоночки, которые очень необходимы нам. Потому что если у нас будет жизнь, лишенная испытаний, поверьте, испытания, искушения есть у любого человека. И даже у того человека, который вам сам воно говорит о смирении, в его жизни, поверьте, такого бывает больше даже, чем у вас.
Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я звоню из Петербурга. У меня вопрос к отцу Филарету такой, вернусь к началу передачи, когда он сказал про троический совет, о том, что совет был о спасении человека. То есть тогда уже был Троица предусмотрела, что человек дойдет до грехопадения. Или нет?
Понятно. Ваш вопрос поднятен, Елена.
Нет, вот эта икона называется «Привечный совет». Если вы посмотрите, как толкуется вообще это понятие, я немножко его сократил, потому что там есть и момент творения мира, Отец, Сын, Святой Дух, что они являются, да, началами нашего видимого бытия. Но там была еще одна мысль. Не то, что человек согрешит, а я сказал, послушайте, что в этот мир, в созданный Богом мир, придет Сын Божий. Вот это основная идея, основная мысль. Ну, я тоже говорю, Бог не все предвидит. Он все предвидит, но все не предопределяет. Знали, не знали, какая нам разница? Я думаю, что мы просто должны понимать, что Привечный Совет уготовил все то, как мы живем сейчас. В благодатном общении с нашим Создателем. То, что в мир пришел Христос, Спаситель, который сказал, не оставлю вас сирых никогда. Пройдя этот путь, вы придете ко мне, и я вас жду там. Вот это самое важное. А грех там, ангелы, деницы. Ну да, мы читаем эту священную историю. Там, может быть, намного все было запутаннее, чем нам это кажется. Но самое главное, вот идея, это все-таки Привечного Совета, то, что в мир придет Сын Божий. Бог станет человеком.
Это вот, кстати, еще тут есть тоже один момент. Помните, сколько праведников необходимо для того, чтобы город был спасен? 50 ли? И так далее, там 40, 30, 10, и в этом случае город не будет уничтожен. Ну, а меньше, и отошел в пределы свои. То есть мы ведь не знаем о том, сколько воли и сколько терпения по отношению к нашему греховному состоянию есть у Бога. Потому что действительно так любить нас, чтобы столько терпеть наши прегрешения, это, конечно, нужно быть очень любящим отцом. И в этом случае, конечно, я понимаю, что отдавая себя в руки Господу, то и смирение, и покаяние,
знаете,
о котором...
Илья Борисович, вот я, когда выбирали с вами тему, я понимал, что тема сложная. И, наверное, можно об этом говорить...
Бесконечно.
И продолжение номер 2, и, значит, эфир номер 3. Потому что огромное количество людей задаются этими вопросами. Я, как всегда, говорю, что не существует универсальных ответов. Вот в чем дело. Потому что каждая семья, каждая жизненная ситуация – это жизненная ситуация этой семьи, там, этого рода, этого человека. Что влияло? Как это? Тут, я говорю, здесь целая глубина. Поэтому мы какие-то очерчиваем моменты, да, общие, да, общие. А вот все остальное, это, конечно же, индивидуально подходить, обратиться к священнику, к духовнику, к старцам там, да, и все прочее.
В этом случае я понимаю, что ведь Я вот, ну так как, вот, например, вот в семье, ну, например, там, скажем, я в ответе за своих, за свою семью, но в ответе ли я вообще, в принципе, могу ли я что-либо отвечать? То есть тут вопрос такой, насколько я просто вообще ничего не должен делать сам, уповая только на помощь Божию, на Его провидение, на Его заботу обо мне, и все. И я тогда, ну, что называется, умываю руки. И я тогда ничего не делаю, а только прошу помощи Божией и больше ничего не делаю сам.
Это... В чем смысл всех наших страданий? Мы с вами постоянно об этом говорим. То, что страдания человеческие, болезни, лишения, они имеют определенный вес в деле спасения человеческой души. Это очищение, это возвышение, это изменение. Да? Ведь Бог хочет спастись всем. И это есть в Священном Писании. Бог хочет всем спастись, чтобы все в разумы истины пришли. А как? Вот мы же все по-разному к Нему приходим. Хорошо, если по вере. Поверил я, принял Его. И мне уже никакие чудеса, и там испытания, и какие-то моменты мне не важны.
А иных, конечно, обучиваете страхом?
Да, а вот которые приходят из-за каких-то испытаний, ну дай Бог, чтобы они эту веру свою сохраняли. Потому что часто бывает так, как это минуло все, вот ты как-то так освободился, и вроде ты уже оперился, и вроде это, да, все, а что там? Вот. Поэтому, конечно же, нам всегда надо стараться жить в осознании, что Господь меня слышит, если Он что-то дает пережить. Он даст и силы перенести. И все, еще раз хочу сказать, что все познается со временем. Сегодня на эмоциях, сегодня можно, да, так высказать какие-то мысли, а потом приходишь и говоришь: Господи, прости меня за мое малодушие, мое маловерие. Вот это наша жизнь.
Я все время думаю о том, что мы... знаем очень много молитв. И в правилах, и в молитвенном правиле, и вечерним, и утренним, мы знаем много молитв. Но вот иногда хочется спросить, а можно ли молиться своими словами? И вот в этом случае, когда сейчас вы говорили, могу ли я просто просить Господа о том, чтобы Он меня простил так, как вот, вот в моих испытаниях? Потому что в испытаниях много. И очень тяжелых, ведь, ладно, вот, слава Богу, у нас, в общем, все в порядке. А ведь есть люди, которых вот по нашим звонкам очень много бед.
Но, вы знаете, вот мы часто, вот правильно говорите, что Бога используем как киоск для исполнения каких-то требований. Подай, принеси, да, там. Был такой человек, Клайв Стебс Льюис.
Да.
Удивительно. Пускай не православный, но мысли у него настолько глубокие, православные. Вот он писал в одном из своих сочинений: «Если можно, не проси у неба ничего земного. Земное небо не дает». И также мы должны, наверное, просто встать и сказать: «Господи, я перед Тобой». Вот что вот понадобится, я. Да. Конечно, Господи, я хочу и то, может быть, и вот здесь и за детей переживаю. Вот своими словами: Господи, ну Ты управь, пожалуйста, мою жизнь. Я буду трудиться, я буду заботиться, я буду стараться быть настоящим христианином. Но Ты, пожалуйста, не оставь меня. Вот. И поверьте, что мы тогда увидим промысел Божий, мы начнем его чувствовать своим сердцем.
Чувствовать?
Да.
Это удивительно совершенно все-таки и тема, и я всегда хотел бы, чтобы какой-то был очень четкий и ясный вывод в передаче, потому что, ну, хотелось бы так логически все понять. Но вот, подводя итоги сегодняшней передачи, я понимаю, что в разговоре о промысле Божьем нельзя включать логику, но только, наверное, действительно веру, доверие Господу и почувствовать промысл Божий, Его заботу обо мне и обо всех. Конечно, можно действительно не логикой, а каким-то действительно вот сердечным своим каким-то пониманием. И молитва в этом случае у нас тоже тогда будет и умная, и сердечная.
Да.
Спасибо большое, отец Филарет, и спасибо большое за... Вот в этом фильме я как-то по-новому увидел ваше служение. И очень благодарен вам за за это. Отче, благословите наших телезрителей.
Ну, мои слова будут короткие, но теплые для каждого из вас. Дорогие мои, храните себя, и пускай Господь также бережет вас на всех путях вашей жизни.
У нас в гостях сегодня был игумен Филарет Пряшников, насельник Александра Невской лавры. Спасибо вам большое за все ваши звонки, за вопросы и за ваше неравнодушие, дорогие наши телезрители. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз», и мы всегда с радостью будем принимать ваши телефонные звонки в передаче «Беседы батюшки». Всего вам доброго и до свидания.